Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Я разбираю здесь два сборника рассказов. Один — «Заколдованные деревни», 1927, когда еще удавалось порой напечатать смелости о советском быте. И этот сборник впервые попал мне в руки в Лубянской камере в 1945 и дал мне сильный толчок чувств. Другой раз — освежить впечатление я взял его в Штатах в 1991. И второй, сборник Худлита, 1988, перворазрешенный после полувекового проклятия и запрета автора. И как еще робок, оглядчив этот сборник времен оглушающей гласности. Лучшего из 20-х годов он так и не смеет печатать. Зато в эти избранные произведения, в виде какого-то ли политического оправдания, включен слабый дореволюционный рассказ этюд «Русская душа», 1916. И название агитационное под ним и печатался в журнале «Короленки». И никакого ответа, что уже два года идет Великая война, священник. Без молитв, без служб одно обжорство. И прямое разъяснение автора. Здесь жили безо всякого напряжения воли, без всяких усилий для борьбы. Да и по роману Русь такой не творческой, не напряженной, не деятельной Романову, и виделась Россия своих последних лет. Этот этюд — заготовка к Руси. Однако, поставленный рядом с уплотненным комом острых рассказов советского времени, этот этюд невыгодно представляет то традиционное, истощенное до бесплодности разоблачение дореволюционного русского быта в бурном потоке нелепостей новонаступивших. Кто из освобожденчества? Кто из художественного модернизма, сколько авторы начала XX века не углядели здоровых и важных изменений, происходивших тогда в России? Потому ли, что жизнь Параманова обошли стороной и германская война, и гражданская, и все крупные события революционных лет, а скорее потому, что на крупных сюжетах он предвидчиво избегал столкнуться с советской цензурой, еще же верней, по природной склонности своего писательского дара, богатого юмором. Параманов сразу стал зорким, вернейшим бытописателем советского времени в его самых частных, мелких, житейских бытовых осколках. У него открыты, в Берчиво открыты глаза и уши, и он дает нам бесценные снимки и звуковые записи, которых нигде бы нам ни собрать, ни найти. И тем достовернее их свидетельство, что они писались и печатались по самому горячему следу протекающей живой жизни. И пусть нам другие писатели и интеллектуалы того времени не лгут, с 30-летним опозданием, после 20 съезда, что, дескать, в то время нельзя было еще понять. Не сразу было видно, а вот еще как видно, в 20-е годы все на ладони. Это его описание раннесоветских годов сейчас в отдалении становится тем более неотразимым свидетельством той эпохи. Запечатленная жизнь, так старательно потом и замазанная, и забытая. Живейшие люди того времени. Не случайно была и острая популярность у читателей. Рассказы его шли на расхват, имя его стояло сенсационно, вопреки недремлющей зубодробительной советской критике. А повесть «Товарищ Кисляков» была тут же, в 1930-м, изъята главлитом из обращения, хотя попорхала в заграничные переводы. Под названием «Три пары шелковых чулок». Мы не рассматриваем ее в обзоре рассказов. Отброшенные названия ее были. «Попутчик» и «Вырождение». Сам Романов о ней в дневнике. Чувствую, что написал страшную вещь, последнюю главу из истории русской интеллигенции. Среди рассказов о советской нескладной жизни многие отметны лишь густотой юмора, как бы желанием от души посмеяться. Заколдованные деревни. Дым — неискренняя и тщетная борьба сельских властей с варкой самогона. Стихийное бедствие. Непомерный урожай яблок. При коллективном владении как с ним управиться? Бывало. Хоть червяк на нее нападет, градом бьет. А тут... как на грех, и свиней мало, где бы человека найтить, то есть предпринимателя. Это 1925 год, а как уже провижена вся советская система на столетие вперед. О коровах, свобода развода, притом хаос и корысть, кулаки, 1924, а уже вся бессмыслица советской жизни, уже тогда отбита всякая возможность энергичной работы. Боятся хорошего урожая, не чинят крыш, не водят пчел, чтобы не сочли за богатея, не обжигают кирпича, отказались от веялок. Прежде сидели, ничего не делали, потому что кругом все чужое было, теперь все кругом наше, а делать опять ничего нельзя. Зайка, железнодорожная беспорядица в гражданскую войну. Скверный товар. И это сахар, везомый в мешочке, подвешенном между ног. От лихости бушующих прот заград отрядов. Тяжелые вещи, красная облава на базарев. В темноте. Густейший военно-коммунистический быт в пятиэтажном здании. Выкрутили все лампочки и обморозили ступеньки льдом, чтобы к ним не вселялись и лихие люди не приходили бы по ночам. Итальянская бухгалтерия. Дроздумье над очередной анкетой, как безопасней соврать. Спекулянты. С бабы берут детей в аренду, чтобы с ними без очереди вш... кассу. Значок. Насильственный уличный субботник. Но люди и тут гонятся за жалким отличием нагрудного значка. Инструкция. Весь багаж должен быть взвешен, вот и клетка с птичкой, хотя весы пудовые. Слабое сердце. Эпидемия учрежденческих непрерывных переездов. Синяя куртка. Крестьяне единогласно выбирают в комитет против своей воли. Опись. Начальство переписывает малых детей для необъявленной цели. Матери прячут, мол, отбирать будут, а опись для детского снабжения. Давно утри живейшая сцена, как внезапно приехали. Выгнали всех жителей и сломали добротный дом. К концу выяснилось, что надо было ломать не этот, а соседний, три. За этим дело не станет. Железный комсомолец попал под трамвай. Но еще более железосердая мать и слезинки не проронила. Крайности советского огрубения нравов. Пустые головы. Как под Пасху, отплевываясь, даже старухи покидают церковную службу и набиваются в бесплатный клуб «Сила советского соблазна». А в иных рассказах с датировкой 1917-18-20 зияют и самые истоки советской народной власти. И эти. Самые беспощадные рассказы не включены в сборник 1988, хотя все были в 1927. Горбачевская гласность перестроечных лет такой правды еще не выдерживала. Назовем тут несколько. «Зеленая армия и умные командиры» 1918. Как силой и обманом загоняли в Красную армию. Угрозы. А не то все свободы потеряете. Плохо действовали крестьяне уверенно. Шкура дороже свободы. Однако мобилизаторы взяли крестьян тем, что стали отнимать поросят. Из истории знаем, что и просто расстреливали за уклонение. Загнали. Заперли призывников в вагонах, но обещали взамен разрешить им грабеж на фронте. Где во всей советской литературе встретишь такую откровенность? И ведь сработало. Таково потянулось затменье умов, что и через 40 лет, в начале 60-ти, Василий Гроссман напишет во «Все течет». На гражданскую войну пошли они. И как следствие победоносно разгромили белых генералов. Трудное дело. Сельский сход о дележке помещичьей земли. Содержательнейший рассказ «Крестьянское обмышление 1917 года». По живой нитке написано. Уже обманывают, земля дается временно. Приведена подлинность крестьянских аргументов, пыхает пламень обмана и догадки крестьян. И, как написано, во всем рассказе ни слова лишнего, ни малого перекрива. И только утешает крепкий народ. 1920. Годами и сверхвозможностей переносит народ все немыслимое. Год назад говорили, что 5 месяцев не выдержим, всему крышка будет. Нет, все еще ползем. А. Романов отчетливо черпает из своего жизненного опыта, из того, что нельзя не увидеть простыми глазами. Однако завлекающий ветер эпохи и на нем не остался без влияния. В его дневнике встречаем запись. Одно время я загораюсь перспективами революции, в другое я вижу ее в самом черном свете, в третье еще как-нибудь. Интересно сравнить. Жизненный материал у Пантелеймона Романова во многом общий с Андреем Платоновым. Но по Романов 1884. на 15 лет старше, как воспитанный же в прежнем мире, от начала и насквозь отчетливо видит вздорность. Нелепость советской жизни, хотя и заглотнул ее, мираж коммунизма кубическими сантиметрами. А Платонов заражен социалистической верой и пробивается через советское бытие как частица самомыслящей материи. Зато ж и проходит через такие трагические глубины советского бытия, которые Романов миновал ближе к поверхности. Не меньшая по важности полоса рассказов П. Романова о русской народной крестьянской психологии. Ярко, лепко, живо это написано. Здесь развивает он лишь намеченное, начатое в эпопее «Русь». К чертам вековым теперь много у него, что добавить от наблюденного в разнузданные годы революции. Мрачно смотрит он на духовную суть народа отчасти. Может быть, от того, что глазами горожанина. Но при всей добросовестности в передаче крестьянской жизни, того глубоко внутреннего взгляда, какой был у Глеба Успенского, понимания живой связи крестьянина с трудом и творческим импульсом начисто нет. Да ведь это не далось и Бунину, уж тем более пристрастному Горькому. И здесь есть очень веские рассказы. Наследство. Государственная собственность. Как бессмысленно разрушают и разворовывают все помещичье. Приставленный сторож. Они всем народом воруют, где же уследишь. Мне и не платили ничего, только что сам утащишь. Вот кабы мы сами воровали, а другим не давали. Хороший комитет. Лодна 1917. Хороший, если все имущество воинской части делят между солдатами, и те везут домой. Где и пулеметы делили по винтикам, а где — продавали. А деньги делили. Несмелый малый. Разговоры в очереди у промтоварного магазина — характерное качание народного взгляда. Это какую совесть надо иметь, чтобы в такое время воровать? Теперь только и воровать. Ты не возьмешь, другие утащат. Дар Божий. Драка баб за мешочек с мукой на буферах товарняка, одна падает под поезд. Жуткое впечатление. Но это уже и не собственно народное, это уже из области шаламовского за человеческого запределья. Звери, влезши в вагон, не пускают других. Пусть мерзнут, лишь бы нам не тесно. 13 бревен из-за счета очередности не достраивают выгодного, всем нужного моста. Яблоневый цвет. Старушка тронута добротой художника-постояльца, но шептуны отравляют ее тревогой, жадностью и корыстью, увы, верный рассказ тут очень глубокая мысль. Ведь и добрым хорош не будешь, будут одни люди хороши, так другие еще хуже. Рассказ оборван с большим чувством меры. Порядок. Приезжать домой с заработков, непременно пьяным и всех поить, пропивать заработанное. Голубое платье. Случайно тяжело ранил жену, горе, переплетенное с крестьянскими расчетами. Пусть умирает, куда теперь калека. И не дать ей в гроб лучшего платья. Очень жестокий рассказ. Богатство. Ошалели крестьяне от избытка бумажных денег и стали скупы и не одеваются, не строятся, отказывают по берушкам. Когда денег мало было, тогда их меньше жалели. Особняком блаженные. Немцы, у которых так легко воровать. Вот какие окаянные, честные, ну просто. На станциях. Даже не проверяют, сколько ты съел, вроде как совестятся, бывало съешь целковых на 3, а скажешь на полтинник. Вот обувать-то кого? И тут же, как у нас. За стакан 30 рублей залогу и следят, чтобы тарелку с ложкой не упер. Очень раздумчиво и кучка разбойников. Такое название о советском начальстве на селе. Что они разбойники, ясно всем крестьянам. Но два типа крестьянского поведения в разных деревнях. Одни. Сразу бросаются грабить, что можно по первому большевистскому призыву. Другие как бы сопротивляются в том начальству и грабят поневоле. К этому ряду о народной психологии можно отнести и более легковесные. Достойный человек. Совещание крестьян в чайной перед выборами священника, перебор кандидатов, увы, примитивное народное понимание церковнослужения. Вредная штука — арендаторы бывшего помещичьего сада, осуждая прежнюю жадность помещика, сами также жадно дрожат за яблоки. Неподходящий человек. Эвпредседатели волости выбирают заведомого вора, зато не нудягу. Однако в потоке народных рассказов П. Романова особняком стоят несколько удивительных шедевров. «Смерть Тихона». Отдельно опубликованный фрагмент из «Руси». Под таким рассказом право и поздний Толстой взялся бы подписаться. Строгость, лаконичность, целомудренность простой души перед смертью. Ничего лишнего, и нигде не продрогнет сентимент. Обетованная земля — первый посев на помещичьей земле. Священное, молитвенное настроение старого поколения — все под Богом и обожествление матушки земли. И развязно деловое, сухое у молодого поколения. Рассказ еще сильнее на отстоянии почти столетия, когда мы знаем, чем эти все надежды кончились. Два дымка к небу. От кадильницы с ладаном. И от папирос молодежи. Великолепный, неподдельный диалог. Тупорома. А в этом рассказе есть чеховское, но не простой переим, а перенятие духа и в новое советское время и с новой темой. В традиционные ночь. Перевоз, разговор о чертях у костра. Врезается советская новизна. Парень не хочет идти с любимой девушкой в церковь, а она ни за что без церкви. Написано с глубоким чувством от обоих и от автора и с классическим чувством меры. Здесь и в других местах сам автор никак не религиозен. Веру он потерял и сильно тем обеднился. Но и справедлив его укор христианам не раз, как они живут. Черные лепешки, деревенская жена — а муж в городе, председатель с другою. Советская реальность не с разоблачительством, а как она неотклонимо ложится на сердца. Очень отзывно жизненно. Акварельные краски. Интересно, что думал о П. Романове. Твардовский. Не мог не знать, не читать. Не спросил я его. Можно выделить и группу рассказов вокруг темы. Интеллигент и советская действительность. Интеллигент и советский режим. Звезды. 1927. Студент-идеалист и его товарищ по гражданской войне — деревенский коммунист, преуспевший в советском быту. Извечный сюжет, но на советской ткани звучит по-новому. Однако затянут и выполнен топорновато, без обычной для Пере. Живости диалога. Огоньки. 1926. Нарочито спародирован обещательный образ от Короленко — «Неведомые огоньки», так зовущие нас в будущее. Крупный артист. Впрочем, крупности не ощущаешь, скорее фигура для рассуждений. Ткань искусства опущена, это холостит. В гастрольной поездке в глушь. Автор и для себя пробивается понять эту тему. Интеллигент в новом великом движении. Оппозиция интеллигента режиму дается авторам без симпатии искренно. Или из осторожности. Аргументы артиста против режима отклоняются автором как бы в угодство. Приспособить доводы к постепенному оправданию режима. Как будто уже и не режим, и не новый строй виноваты в падении артистической души. Читаешь все-таки с ожиданием значительности, а ее нет, рассуждения есть, а истинного напряжения мысли нет. При отходе ли от простонародной жизни что-то мешает Пере набрать полную силу пера, какой-то средний повествовательный стиль. «Право на жизнь» или «Проблема беспартийности». Двойное название 1927. Не сразу. С большим трудом рассказ прошел в журнальную публикацию, был яростно разгромлен критикой и с 1929 вовсе запрещен. Всего лишь год спустя ту же самую проблему артист. Режим автор описывает во всей ее беспощадности — и с такими лобовыми ударами по режиму, что диву даешься. Со всей душевной и политической страстью П. Романов уже видит все будущее советской литературы. Но и Суходелова пишет, безо всякой отделки и в перепрыгивающей манере. Жизненная обстановка угроза потерять квартиру схвачена жестоко, верно, почти и без преувеличений. Душевное распрямление через смерть, и смерть-то почти нечаянную. Хорошо. Любящая женщина гладит лицо умершего, не понимая, что не живой он, еще теплый. Но сам писатель Останкин сильно недояснен. Он только глашатай идеи рассказа, обобщенный тип загнанного. А, например, как это он пережил военный коммунизм на развешивании продуктов? Ведь там нельзя было удержаться, не воровать, сразу бы и выгнали. Блестящая победа до 1931 не напечатан. Уже до отчаяния и шаржа доведена та же тема. Как художнику встроиться в режим? тему индустриализации и советизации раздув до чудовищности, до крайней халтуры. Особняком стоит более ранний. «Видение» — 1925, несомненная удача. Затронута еще не отвердившаяся тогда проблема. Мы и за граница. Возврат оттуда. Сюжет развивается очень верно психологически, интересно, с неожиданными поворотами, развязки никак не угадываешь вперед. Только зря автор еще от себя разъясняет психологию персонажа. И искренно написано относительно эмигрантов. Это не грубая агитка против них, а обида на них. Здесь автор тоже прямо касается политики и ругает власть большевиков, ничем не рискуя. Это как бы оправдано ходом эмигрантского сюжета. Еще особняком. «Печаль» — 1927. Единственный такой у Романова рассказ. Весь от первого лица лирический, с тягой к философскому глубокомыслию. Но затянут. Да и вся та мысль рассказа. «Имея, не ценим потерявши, плачем». И вновь лишнее от автора истолкование. Душу забыли. По советскому времени полезно об этом напомнить. В дневнике по Романова есть и такая запись до 1926. Когда я пишу, у меня всегда есть соображение о том, что может не пройти по цензурным условиям. И это уменьшает мои возможности и правду того, что пишешь, на 50%. Вообще все время чувствуешь над собой потолок, дальше которого нельзя расти. Правомерный марксизм, начетчики марксизма связывают по рукам и ногам. И советская критика постоянно давала таки П. Романову по зубам и костям. От Кершона, напостовско-раповской банды, от забытых теперь рецензий Катаняна, Бека, Селивановского, Прозорова и еще. И еще под заголовками «Право на пошлость» М. Левидов. Еще хорошо, когда «Талант равнодушия» Спакентрейгер, то есть объективизм, без нужного обостренного оформления, рвались выявить в этом равнодушном бытописателе лицо классового врага. Пантелеймон Романов был размозжен этой направленной неутихающей атакой. Теперь видно, что она и размозжила, перекорежила второй том Руси, а уход в Русь, может быть, и был для него попыткой спастись от современности. Впрочем, поистине советским масштабам, травля Михаила Булгакова была во много яростней и длительней, и незабываемый, нестираемый список затравщиков-загонщиков куда-куда длинней, на многие десятки честно-коммунистических перьев. В случае с Романовым грохотала еще и другая дискуссия, совсем не опасная политически, но многоскандальная и разлившаяся куда шире этой кучки критиков на само общество и особенно на студенчество. Любовь без черемухи, надолго и перешагивая смерть писателя, вошла в советский речевой обиход, в поговорку на десятилетия, более всего и прославила Романова. «Без черемухи» — 1926. А в рассказе том, собственно, и не было заметной художественной удачи, а только пронзительная зоркость авторского взгляда. Рассказ портит слишком рациональное, сухим рассудочным языком исповедь девушки. Отчего у нас так отброшены заботы о красоте быта и поведения? Пренебрежение ко всему красивому. Парни, университетские студенты, девушек-сокурсниц приучают к родному языку, мату, и тон этот нравится и девушкам. Так проще себя вести. Вот хочется, чтобы первая любовь была праздником, но все сверстники смотрят иначе. Любовь презрительно относят к области психологии. Канитель разводить. И подавленная в гордости и уязвленная мимолетной ревностью, девушка покорно идет к сокурснику, где тот живет вдвоем с товарищем, в ободранную комнату ужасного вида, с набросанной яичной скорлупой, грязной неубранной посудой, неподметенными с пола окурками и двумя смятыми, непокрытыми, нечистыми постелями. Сокурсник торопит. Что разговаривать? Только время идет. Скоро придет товарищ. И в поспешности укладывает ее в кровать, как потом оказалось, и не в свою. И девушка исповедуется подруге. Испытала отвращение к себе и к нему. Общественная буря, вызванная рассказом, и была такие мы. Или не такие. Так и надо, или иначе как. И характерно, для 20-х годов голоса спорящих сильно и сильно разделились. Меньшую, но тоже значительную бурю вызвал и написанный в отзыв на «Черемуху» рассказ. «Суд над пионером», 1927. Пионерский отряд взбудоражен, что один из пионеров производит систематическое развращение пионерки старше 15. Ходит провожать ее от клуба и до ее деревни, хотя сам живет в другом месте. Немедленно постановили. Негласный надзор за ними, слежку. Началось с того, что он поднял ей уроненный платочек. А вот. Пошел-таки провожать и при переходе по жердочкам через ручей подал ей руку, и она оперлась. Потом и мешочек ее понес. Выслежчикам не удалось подслушать самого разговора, но слышали, что читал какие-то стихи, неизвестно чьи. И отряд перетревожен до крайности. Поведение, позорящее весь отряд. С величайшей серьезностью назначили суд над обоими. Ежели ты свои стихи писал и читал их не коллективу, а своей даме, то это, брат, не личное дело. А если она тебе нужна была для физического сношения, ты мог честно, по-товарищески заявить ей об этом, а не развращать. Мы не пойдем к проституткам, потому что у нас есть товарищи. Один. Ты с ней мог быть для сношения. Это твое личное дело, потому что ты ее не отрываешь от коллектива. А так, ты в ней воспитываешь целое направление. Такая любовь есть то, что религия, то есть дурман, расслабляющий революционную волю. Пионера исключили, отобрали заветный красный галстук. А ей, строгое внушение, видели в ней несознательную жертву. На нее смотрели с любопытством и состраданием. Фарс. Нет. Истинная картина, живые 20-е годы. И не будем притворяться, забывать их. Тем обиднее, что оба эти рассказа не проработаны художественно, покинуты в торопливости. Да, конечно, в описаниях советской жизни допускал себя П. Романов до рассказов, сниженных уже и к фельетону. Крепкие нервы, народные деньги, стена, иродово племя, хороший начальник, картошка, белая свинья, художники, московские скачки, прямо и написано для крокодила, машинка. Та же и блестящая победа. Да, может, уже по отчаянию, что его не понимают и уж только бы печатали. Отчасти по этой причине иногда срывался к фельетону и молодой Булгаков. Но из этих частных, полунебрежных зарисовок выступает уничтожительная картина советской жизни. Современник многих авангардистских течений. Пантелеймон Романов всегда устойчиво был привержен традиционной реалистической манере и ни в чем не отклонялся от нее. Уже в этом он не поспевал за веком, за модой, однако, приходящей. Никакие новые приемы ему и не нужны. Его сила, живость диалога, особенно бытового обилия сочного юмора, иногда с переклоном к сатирах и острое видение проблем при неисчерпаемой новизне советской жизни. Диалог у него обычно, говор толпы, мастерский, устойчиво хорош, добротен, часто очень смешон. И достигается неподдельность диалога без отметных, характерных слов и даже без индивидуальности речи говорящих, а очень жив. Но в ремарках к диалогу бывает у него избыточность. Частенько при подсокращении ремарок его диалог еще бы усилился. Неудивительно, что при частой массовости персонажей у П. Романова нет места давать портреты. Он и не пытается. Для развлечения говорящих часто отделывается деталями одежды. Портрет у него почти отсутствует, даже в беглых чертах. П. Романов слышит больше, чем видит. Отдельного человека в яви чаще не видно. Если и приводит чуток портретных черт, то какие-то малоиндивидуальные, неприкрепчивые. Большей частью. Рассказы совсем коротки, а некоторые просятся. Еще бы короче. Это от избыточно поясняющих фраз, когда и без них ясно. Никаких сложных изобретательных сюжетов, вся конструкция рассказов обычно нараспашку. Названия рассказов бывают и неудачные. Никак не вспомнишь, о чем там речь, не свяжешь с сюжетом. Да есть рассказы и просто зарисовки. Все-таки слабых рассказов тоже заметная доля. Совсем нет у него метафор, да и не к месту, не к наряду они б тут и выглядели. Сравнений немало, но все они у него неподхватисты, не открывающие нам нового во взгляде. Обычно они. Тавтологические. Это как бы изложение более пространными словами того, что по обстоятельствам уже и так видно. как смотрят, когда решается вопрос жизни, и как бы решив прямо поставить какой-то мучительный для нее вопрос. Да в наличии и то, и другое тут и сравнения нет. Держались в тени, как держатся люди, потерявшие влияние. Именно такова и ситуация. А при своей социальной плотности и остроте рассказы П. Романова 20-30 годов почти не оставляют места пейзажу, так щедро данному в Руси. Но когда пейзажи есть, то очень хороши. В яблоневом цвете, охотники, у парома. Язык Романова не назовешь лексически богатым. Но необходимый рабочий минимум всегда есть. Просверкнет. Чего выглялись? Что ткаешься? Абужана взволок наречие. Еще на отделку. Наречие. Но именно это слово он повторяет много раз, запугали на отделку, избегалось на отделку, задушило на отделку. В мужичьих устах кулаки вдруг. Динкогнито. Промах. Хорошо. Лошадиное сословие. Собака родства не знает. Упомянутую несколько раз эпопею «Русь» я здесь оставлю в стороне. Ей посвящен очерк в серии «Приемы эпопей». Пантелеймон Романов писал ее с 1922 года, особенно широко дореволюционный первый том, душой отдаваясь воспоминаниям об утраченной навсегда жизни и тщательно прикрывая свое чувство от советской цензуры. Там мы встретим и просторные пейзажные описания, на мой взгляд, не уступающие тургеневским, а в веренице типов, дворянских и крестьянских, вполне достойные и гоголевского пера. Так первый том Руси стал последним по времени придорожным памятным знаком или надгробьем долгой русской дворянской литературы. Том 2 о мировой войне уже сильно искажен внедрением советской идеологии, да и сам по себе поспешен скомкан. Он окончен в 1936, за 2 года до смерти автора, вестью о февральской революции в Петрограде, и на том эпопея оборвалась, надо думать. Более всего по цензурным же обстоятельствам. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.